Пожалуйста, вопросы Алексею Ильичу.
Я слышу, все можете задавать вопросы мысленно. Я мысленно отвечу вам на любые вопросы, можете не сомневаться. Но для этого нам придется посидеть в полном молчании. Ну, сколько там, часочек, другой, и для того, чтобы исчерпать весь багаж наших проблем. Ну, хорошо.
Алексей Ильич, вы не могли бы прокомментировать разницу между образованием и просвещением, которую у нас сейчас, так сказать, немножечко подталкивает. У нас на сегодняшний день даже министерство уже просвещения, а не образования. Будьте добры, пожалуйста.
Никак не могу подчеркнуть эту разницу, потому что фактически это два слова, которые употребляются в качестве взаимозаменимых. Образование должно просвещать, но просвещение состоит в образовании. Так что здесь, я думаю, что едва ли мы можем придавать особое значение к этой терминологии. Это несущественно. Но идея-то, конечно... Просвещение – свет, в образовании – образ. Ну, понимаете, одно и то же, конечно. Но я вам скажу, что без обращения внимания на мировоззренческую основу нашего будущего образования мы ничего не сделаем. Мы воспитаем нигилистов. Нигилистов просто. Людей безразличных ко всему на свете. Кроме от сиюминутных этих интересов. И это будет, конечно, беда. Это будет удар по нашему народу. Но я вам скажу, что в этом отношении этот удар делается, и ниоткуда не путь. Вот сейчас не назову фамилии, уж нехорошо называть, я не люблю как-то называть, но назову суть дела. Очень известный психолог, современный, настоящего времени, здравствующий, да. Да, психолог, выступает, популярный, кстати, выступление которого, ну, по крайней мере, многие интересуются, то вы знаете, что проповедует? Я вот специально это взял. Называется ее тема одной из ее лекций. «Топ-6 устаревших идей, которые мы до сих пор внедряем в головы детей». Какие же это устаревшие идеи, которые внедряем в голову детей? Оказывается, говорит. Иметь профессию. Стремиться иметь профессию. Что за странность? Это, оказывается, совсем это не нужно. Не нужно к этому стремиться. Пример. Приводит она психолог. Ко мне обращаются родители. Вот наш мальчик никак не хочет учиться. Почти не ходит в школу. Что пишет она? От она. Я иду в эту семью, и что узнаю? Оказывается, мальчик сочиняет музыку для компьютерных игр, зарабатывает примерно 3000 евро в месяц, востребован в Австралии и Канаде, где-то еще. И почему-то он не ходит в школу, не хочет ходить в школу и недостаточно усердно читает роман «Война и мир». Вы слышите, оказывается, мальчик уже зарабатывает. А что еще нужно? Вы слышите? Психолог. Да это что? Эти какие вещи? А, например, одно из недоразумений, когда приучают детей к бережливости. Это ужасно. Она прямо пишет, это ужасно. Это, как выражается, сегодня нерелевантно. В современном мире чаще просто поменять какую-то вещь, чем трястись над тем, чтобы ее не порвать и не испачкать. Если у вашего ребенка в школе есть форма, купите в 3 раза больше одежды, чем ему нужно объективно? Психолог, вы слышите? Это что, каждый может купить в 3 раза больше? Это что за советы такие? А, например, нужно, одно из заблуждений великих, нужно все делать хорошо, качественно. Это заблуждение. Задача в современном мире наоборот, прямо противоположная. Уметь ловко и быстро определять, что мы делаем хорошо, что мы делаем приемлемо, а что мы делаем тяп-ляп. Необходимые компетенции – это ранжировать задачи, что нужно делать на совесть, что нужно делать на уровне сойдет, что нужно делать, лишь бы отвязались. Топ-6. Одно за другим. В этом, я эту лекцию смотрел, прослушал, ни слова о том, о какой-то товариществе, о взаимопомощи, о совести во всех делах, о справедливости, и уж не говорю о Боге, вообще ни слова. Ничего этого, оказывается, не требуется. Образование. Слышите, какое образование? Больше ничего не нужно. Он 3000 евро в месяц зарабатывает, сочиняя музыки, а вы его в школу еще гоните. Слышите смысл жизни какой? Зарабатывает. А дальше что? Как говорил Людовик, по-моему, какой-то 14-й или 15-й, да, а после нас хоть потоп. Вот это смысл жизни, это изумительное образование, это воспитание, Боже мой. Я почему привожу этот пример? Потому что это авторитетный психолог. Я помню, читал лекции в одной школе, так там даже задают вопрос, как же, вот она же говорит об этих вещах, и мы выслушаем и едим эту гадость. Вот так. Если мы требуем от ребенка все делать качественно, у него не будет шанса стать в чем-то лучшим. Не вздумайте воспитывать ребенка, чтобы он старался исполнять все наилучшим образом. Это заблуждение, оказывается. Это оказывается не что иное, как отживший взгляд наших бабушек и дедушек. Образование, откуда такие являются? Эти идеи прямо нам, вы знаете, насаждают. Это какие-то агенты. Развратить наш народ, буквально. Развратить наших детей. Вот, оказывается, каким может быть образование. Да избавит Бог. Ну, хорошо, это я пока просто специально, с тем, чтобы вопросы уже могли теперь прозвучать вслух для тех, кто... Пожалуйста, кричите сильнее, за всей мочи, оперным, да, знаете, оперным голосом, пожалуйста. Да, а можно... Да, вот так, хорошо.
Скажите, пожалуйста, вот как вы видите данную нашу современную ситуацию, чтобы переломить наше образование, формирование мировоззрения и восстановление образа Христа в человеке или Бога в человеке? Нам вот достаточно будет вот таких встреч, людей интересных, что мы сейчас слушали, принимали, воспринимали, что-то могли дальше с полученным делать. Или все-таки это будет тупиковая ситуация, когда это будет уже беда, проблема, когда это будет уже безвыходная ситуация. Как вы видите? Спасибо.
Хорошо. Я учился в советское время, атеистическое время, единственное научное мировоззрение. Помню один случай, который врезался в память. У нас был учитель астрономии, у нас был предмет астрономии. И вот однажды он нам прочитал такую лекцию, он весь класс закричал, Так что, значит, Бог есть? Он улыбнулся и ничего не ответил. Мы на своих предметах, неважно, какой мы предмет преподаем, если у нас есть этот огонек, то нужно бы всегда найти минуту, другую, чтобы поговорить с ребятами на эту важнейшую тему. Зачем мы живем? Какой смысл? И при каком условии только мы действительно можем стать человеком? Ведь в советское время сказал и все. Никаких им претензий, я думаю, не было. Хотя в то время сказать что-нибудь религиозное, вы что вы? Я помню, написал сочинение, раскритиковал Базарова, разнес его в пух и прах. Боже мой, что творилось! О, до директора школы дошло. Как же? В учебниках написано же наоборот. Это положительный герой. А тут пишет мальчишка отрицательный герой. Ну, куда это годится? Ну, куда не годится? Это первое. И второе. Значит, первое – находить минутку. Минутку, две. Второе – еще более важное. Еще более важное. Ничего мы не сделаем, если сами не будем иметь аргументов, по которым мы считаем, что нужно поступать вот так. Вы сказали о христианстве. Хорошо. Вы слыхали, что я сказал студенту? Бог? Какой Бог? Откуда ты взял, что он есть? Христианство? С какой стати ты считаешь, что оно лучше? Слышите, если мы родители, мы педагоги, если мы сами в себе не имеем оснований, я говорю, аргументов, то что же мы скажем своим детям и учащимся? А почему верите в Бога? Ну, что? А, бабушка, дедушка воспитали. Спасибо. Я не такой. Вот так. Вот это вторая задача, важнейшая. Если мы действительно хотим что-то сделать для будущего нашего народа, для этого поколения, которое подрастает, нам надо прямо заняться немедленно. И вот эти основные вопросы о Боге, о Христе, о православии, прямо не просто говорят, я верующий, я православный, да и что проку, бесы тоже веруют, кстати. Бесы тоже веруют и трепещут. Вот так. Это не меняет ситуацию. Это аргументы. А для этого нужно обращаться вот к нашим батюшкам. Они учились. О, пусть они вам скажут. Пусть они вам подскажут. Подскажут вот литературу какую-то, которую нужно прочитать. И тогда мы знанием дела уже можем говорить и обращаться к подрастающему поколению. Мы будем тогда их образовывать. Вот так.
Скажите, пожалуйста, вот я совершенно права с вами, что все начинается с семьи. И фундамент, вот, по которому вы говорили, все закладывается в семье. То есть школа – это мостик от семьи вот к этому фундаменту. А вот в наше время, как вы думаете, почему институту семьи столько мало уделяется времени? Вот вообще институт семьи как таковой, вот на базе нашего государства, оно работает, функционирует, потому что, да, это прекрасно, что вот мы призываем к духовности на своих уроках, в массовых мероприятиях, во внеурочной деятельности. Но вот, к сожалению, из моего опыта 50% родителей это принимают, а 50% говорят, а зачем вы навязываете это моему ребенку? И вот тут вопрос семьи, вот института семьи, на мой взгляд, стоит очень-очень важно. К сожалению, мне кажется, что вот институт семьи на данном этапе у нас в плачевном состоянии находится. Это мое мнение. Как вы на это смотрите?
Но мы опять возвращаемся к чему? Каким образом создается институт семьи? Если мы в школах, сейчас и в семьях начинаем воспитывать лидеров, а это сплошь и рядом. Я позапрошлом году был в Риге, и там начальник как раз отдела рижского, который заведует как раз проблемой прав ребенка и детей, как раз взывал и говорил: «Что мы делаем, родители? Вы с ума сошли? Вы воспитываете лидеров? Так вы понимаете, что если все будут лидерами, а все прочие кем будут? Кем они будут? Изгоями? Лидеры в лучшем случае, они иногда рождаются, и невольно, им не надо ничего, не воспитывать, ничего, он просто рождается, вот свойство есть такое, и все. Суворов родился вот таким гением, полководцем, и все. Разве вы думаете, что он научился, что ли, что не потерпел ни одного поражения? Ну, конечно, нет. Он родился. Так и здесь, когда мы воспитываем лидера, что еще ожидать? А когда два лидера эти сходятся, брак, что начинается? Что начинается? Кто может помочь этим лидерам разобраться, кто же все-таки у них станет лидером? Да невозможно. Пожар и разрыв. Если бы мы... Я вам скажу, что никакое государство здесь в этом отношении не поможет. Тем более надо учесть, что еще пока еще был кордон так называемый, и когда еще не было этого интернета, еще можно было в какой-то степени сохранять устои прежнего воспитания, прежней морали. Теперь все открыто. Граница сломлена. Вся грязь и вся гадость, которая только есть на свете, она может быть, пожалуйста, использована любым нашим человеком. Поэтому задача уже к чему сводится? Чтобы родители и доказательствами, и своим личным примером, своей личной жизнью могли действительно что-то сделать, чтобы их ребенок был действительно человеком, а не игрушкой в руках вот этих мод и веяний, которые идут к нам с этих гадких ветров. Я другого не вижу. Что государство может сделать? Ну, говорят, да, не разводитесь. Ну, и больше половины разводят. Ну, что вы можете приказать не разводиться? Ну, смешно. Смешно. Вся суть-то в нравственной нашей основе. Наше самолюбие. Христианство говорит, что нужно бороться со своим эгоизмом, своим самолюбием, тщеславием и гордостью. Бороться надо, как с любой гадостью. А мы, напротив, проповедуем. Человек – это звучит гордо. Но слушайте. Это все зависит от нас, поэтому я вам скажу. Не нужно рассчитывать на какие-то акции сверху. Мы должны делать каждый свое дело на своем месте. Вот дал Бог нам вот этот квадратик нашей деятельности. О, здесь нужно его очищать максимально, насколько это возможно. Мне кажется, только на этом пути можем что-то сделать. Надеяться на какие-то государственные инструкции – это утопично и ну, просто нереально это. Поэтому будем сами делать то, что можем.
В чем смысл вашей жизни?
Дай Бог, и как мне кажется, что ни на йоту не отличается от того, о чем говорит христианство. Я бы хотел, я не говорю, что и есть, да избавит Бог. Но я бы хотел быть христианином в той мере, к которому это призывает нас Евангелие. Хотел бы быть. То есть, что это значит? Мне очень хочется никого не осуждать. Ловлю себя постоянно на этом. Ловлю себя постоянно. Все, я смотрю вокруг меня, ну, я один хороший, как я уже вам говорил, лучший в мире. Все хуже. Причем осуждаю. Ловлю, буквально ловлю, снизу доверху. Господи, неужели ты не понимаешь, глупый, что ты делаешь? Когда ты осуждаешь, то что ты делаешь? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Ты слышишь сам, что ты делаешь-то? Ты бы не сделал. Поставь тебя на их место, ты, наверное, в 1000 раз еще хуже бы сделал. Итак, христианское смысл жизни в чем? Первое. Два. Первое необходимое – увидеть, сколько в себе гадостей. Где они? Вы знаете, чем отличается нравственность от духовности? Нравственность – это вещь очевидная. Это очевидная. Не убивать, не грабить, не обворовывать, не нарушать законы. Да, слушай, с этой точки зрения, вы знаете, очень много у нас святых, прям не знаю. Только канонизировать осталось. А духовность что такое? А духовность что такое? Это то, что скрыто в моей душе, и никто не видит. Сколько во мне лукавства, лицемерия, зависти, тщеславия, алчности. Никто не видит. Я никому не покажу никогда. Я же хороший. Ну что вы? Я напротив буду только себя показывать с лучшей стороны. Кстати, когда меня спрашивают, расскажите о себе. Я говорю, ой, с удовольствием. Я лучший в мире. Вы же услышали уже это. Считают вообще даже по-христиански стыдно даже начать о себе. Я вот такой сякой и немазанный рассказывать. Почему? Потому что никогда я худого о себе не расскажу. И даже когда я что-то худое, я все равно покажу, насколько я все-таки лучше. Так вот, духовность в чем состоит? В этом внутреннем мире моей души, который никто не видит, кроме меня. Редко когда прорывается. Вспомните Достоевского «Униженные и оскорбленные». Как там, по-моему, генерал говорит, кажется, «А если бы только открылось то, что совершается в моей душе, и никто не видит, что я никому не говорю, ни знакомым, ни друзьям, ни в своей семье, что от самого себя даже скрываю. О, если бы только это открылось, то, привожу слова Достоевского, то нужно было бы и миру всему задохнуться от этого. О, духовность и нравственность! А мы иногда удовлетворяемся нравственно. Что такое нравственно? Господи! А весь чем пронизан? Так вот, вы говорите, чем? Вот я, ну не то, что мечтаю, а я просто понимаю, что я совсем не тот, кем должен быть. Это великое дело. Потому что если я вижу себя хорошим, то мне уже не к чему стремиться. Я уже хорош. И вот только другие, к сожалению, этого не понимают и постоянно меня задевают. Постоянно. Никто не ценит. Это ужасно. Кстати, Иван Васильевич Киреевский, и я бы очень бы советовал, вы знаете, вот его работу. И одна просто его замечательная работа его. Он говорит так, о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Иван Васильевич Киреевский. О характере просвещения Европы, его отношении к просвещению России. В частности, он там делает такое наблюдение интересное. Говорит, чем отличается западный человек от русского? Или русский от западного? Следующим. Он пишет. Причем, учтите, он великолепно знал. Он учился, если хотите, у Гегеля. И был одно время просто настоящим гегельянцем. Бывал у него дома, гонял с ним чаи, рассуждал о всех философских проблемах. Так вот, поэтому я почему говорю, чтобы не думали, что то, что он говорит, что это было просто, знаете ли, взято откуда-то. И он что пишет? Западный человек всегда доволен самим собой. Русский человек, напротив, чувствует свою недостаточность. Он видит, что он не то в нравственном смысле, вы поймите. В нравственном речь-то идет об образовательном уровне. А в нравственном он всегда видит, что он не то. Русский всегда видит, что не тронь, а то пойдет вонь. а Западный доволен. Кстати, в этом я убеждался 1000 раз на этих конференциях, вот международных конференциях, и будучи там в Европе, и все это. Выскакивает мальчишка, 20 с небольшим лет, и поучает нас, на сотни сидят людей, вот так, десятки и сотни, каким нужно быть. Каким же? Таким, как он. Мы только никак не понимаем, каким надо быть. А у нас действительно в нашей душе еще сохраняется вот этот элемент, я бы сказал, здорового смирения, то есть понимания, объективного понимания себя, кто я совсем еще не тот. Так вот, вот это осознание того, что есть еще не тот, открывает человеку перспективу к чему? К активности, к тому, чтобы все-таки избавляться от этого. И задача христианской жизни в том и состоит. В чем? Вы думаете, в том, чтобы стать вот прям хорошим? Это утопист. В борьбе за это хорошее. Как сказал Христос, Царство Божие усилием берется. Слышите, усилием. И употребляющие усилия получают его. Борьба за свою душу. Вот цель и смысл христианской жизни.
Алексей Ильич, у меня такой вопрос размышления. 8 октября в университете, Государственном университете Герцена проходила всесоюзная научно-практическая конференция, посвященная вопросам и подведению итогов преподавания предмета РКСЭ и ОДНКНР. И вот в первой части, в пленарном заседании, выступали ученые-мужи, философы, теологи, они говорили о том, что они считают возможным оставить только 2 из 6 модулей предмета РКСЭ, только 2 – светскую этику и мировые религиозные культуры, что не нужно выделять в отдельные модули, что нужно на равных преподавать и исламскую культуру, и буддизм, и православие. И были высказывания о том, что родитель, верующий родитель, он сам решит, где и как образовывать своего ребенка, именно ну, его становление в вере, он сам примет решение, где это будет происходить. И говорилось о том, что ну, воскресные школы – это их предназначение. А вот ваше мнение по этому вопросу. И второе, хочу сказать, что в рамках этой же конференции был мастер-класс. Мировые религиозные культуры была заявлена тема «Семья», и педагог показал формы, методы, приемы работы, именно как нужно преподнести сравнительный анализ семьи в 4 мировых религиях. И я вот, находясь там, присутствуя, мне было тяжело, когда мы проводили этот анализ. Мне было очень тяжело, информативно тяжело и морально достаточно тяжело, когда говорили о многоженстве. Вот. И теперь вот я задаюсь сама вопросом, а как же это дети, вот этот курс мировой религиозной культуры в 34 часа за 1 год? Вот смысл моего вопроса вот такой. Ваше отношение к этому и к курсу мировой религиозной культуры, и к тому, что хотят убрать именно основы православной культуры, ислама, буддизма. Спасибо.
В отношении светской этики я уже говорил, что я никак не могу этого понять, о чьей светской этике может идти речь. Я никак не могу. Вот хотите, сейчас я вам зачитаю хотя бы несколько этих светских этик, которые все проистекают из кого? Из той или иной философской концепции. Вот, к примеру, аналитическая философия, философия вульгарного материализма, марксизма, философия жизни Ницше, экзистенциализм атеистический, то есть, по-видимому, значит, светский, если атеистический. Это Камю, Сартр, Хайдеггер, да, вот эти. Интуитивистская философия, неокантианская, позитивистская, неопозитивистская. Итак, о какой светской философии идет речь? Слушайте, нам такое сделали, что просто диву даешь. Поэтому я удивляюсь, когда, как вы сказали, ученые мужи и вдруг таким бросаются термином, как светская этика. Ну чья? Марксистская? Так скажите. Марксистская. Ленинско-сталинская. Ну так и говорите. Ницшеанская. Давайте. Говорите. Или какая светская этика? Что значит светская этика? К сожалению, видите, ух, как это, как ловко. Это действительно какие-то умницы. Раз под светскую и все. И мы все светскую. В отношении религиозной или мировых религий, или мировых культур, я вам скажу так. Я считаю, да, было бы очень здорово, очень хорошо, чтобы молодой человек познакомился беспристрастно с объективным изложением религиозных требований каждой религии, ну, в конкретном вопросе там семьи или каких-то, неважно, сути дела, чтобы он познакомился, что это такое. Но главное не семьи, а смысл жизни. Каков смысл жизни в каждой религии? Вот. И чтобы его обозначить, и хорошо бы, чтобы читал специалист в каждой этой области. Вот мусульманство, чтобы и прочитал бы, как он муфтий. Так же, как православные, хорошо, пусть прочтет православный какой-нибудь философ или богослов и так далее. Я считаю, это действительно очень полезно. А уже выбор и главное воспитание, конечно, должны делать родители. Родители. Вот когда нам насаждают светскую этику, вот тогда мы говорим, с какой стати? Почему это? Какой мы должны сделать? Это все понятно. А здесь, да, а здесь мы должны получить, наши молодые люди, представление, объективное представление о каждой религии. И это было бы очень хорошо. Вот, например, есть предмет религиоведения. И его задача как раз в этом состоит. Чтобы дать абсолютно бесстрастное изложение. Я его, кстати, читаю, но в Московской духовной академии. И я говорю, что в академии этот предмет должен читать совсем по-другому. А как же по-другому? А так, поскольку это наша православная духовная академия, то здесь мы должны рассматривать все другие религии с православной точки зрения и показать, в чем же действительно мы видим преимущество, что ли, православного взгляда, православного понимания смысла жизни, православных нравственных начал жизни, православной духовности. В чем? В чем как? Объективно показать. То есть здесь, в духовной академии, мы можем давать уже оценку с православной точки зрения. В светских учебных заведениях мы этого никак не можем требовать. Там должно быть только бесстрастное изложение. Вот видите, так учат, так учат, так учат. Так же, как вы скажете, вот Ницше смотрит так. А нравится вам или не нравится уже? Ну, как хотите. Да, это вопрос другой. Марксизм говорит так. Вот таким образом. Конечно, выбор уже мировоззрения, он определяется в огромной степени родителями. Какими родителями? Не теми, кто за ручку водит в храм или туда, а те, кто объясняют, доказывают, обосновывают, занимаются с ребенком. Вот тогда это воспитается уже человек твердых убеждений. Честь ему и хвала. А когда он православный только потому, что у него там мама, папа или кто-то такой православный, по традиции чепуха это все. Это легко ломается и уносится. Все. Так как это случилось уже в начале 20 века, перед революцией 17 года. Вы знаете, что писали наши святые о том, что происходило в эти вот 900-е, 910-е годы? Что происходило? Себе представить не можете, до чего дошел, до чего уже, ну, довела эта пропаганда, конечно. когда Ян Кронштадтский просто говорит, кровью обливается мое сердце о том забвении Бога и православия, которое я вижу в нашем народе. А наши иерархи что писали? Если бы вы только послушали, я не буду. Что они писали? Вывод их какой? Что скоро и народ уже не пойдет к нам. Потому что мы перестали и обосновывать, и показывать пример собственной жизнью. Вот так. Так что не расстраивайтесь этим. А светское и должно оно быть вот таким образом, бесстрастное изложение. А вот на семьи, на родители возлагается полная ответственность за нашу молодежь. Мы, родители, виноваты. Не объясняем, не доказываем, не обосновываем, не даем образования в семье, которое крайне необходимо. Вот так, я считаю, нужно делать. Так что не расстраивайтесь.
Сейчас еще один вопрос.
Пожалуйста. Алло, пожалуйста.
Дорогие коллеги, я хочу поблагодарить всех, кто от нашего имени, наверное, всех, кто нас сегодня здесь собрал. Вот, не так, может быть... Ну, в моей жизни я часто могу где-то вот встретиться, наверное, с теми, кто озабочен какими-то проблемами современности. Но я хотела бы сейчас, может быть, немножко риторически говорить о такой проблеме. Проблема воспитания очень часто поднимается. Но каждый раз я хочу задать нам вопрос. А мы знаем, кого мы воспитываем? Кто эти нынешние подростки? Вы вообще-то с ними знакомы, люди добрые. Мы, учителя, в большинстве здесь сидящие. Время так стремительно меняется и неуклонно меняется, что мы со своими представлениями нравственности, духовности, которые в большинстве из нас воспитаны и заложены были в советское время, когда статус учителя был совсем другой, и отношение тех же родителей, государства и самой системы образования было очень-очень к учителю обращено. Мы же были... Нас везде поддерживали, мы, можно сказать, были фарватеры образования. И вряд ли мы могли представить себе ситуацию, когда родитель приходил в школу и нашу точку зрения ставил под сомнение и критиковал нас, выдвигал нам какие-то требования, выдвигал какие-то претензии. А ребенок, будучи воспитанный в такой семье, мог говорить: «Вы не имеете права мне так говорить. Вы не можете по отношению ко мне сделать то-то, 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 то-то». И это говорит нам ребенок там 10-9 лет, часто даже возраст пораньше. Я к чему этот вопрос задаю? Мы можем много очень говорить о том, как надо воспитывать, но время настолько стремительно меняется сейчас, что и дети, которых мы воспитываем, очень меняются. И мир, в котором они живут, он представляет, совсем другие требования к ним предъявляет. И они живут уже в своем мире по своим законам этого мира. И мы, говоря о своих каких-то вот нравственных ценностях, иногда воспринимаемся ими совершенно странно. Позвольте, что я к себе говорю. Я не имею в виду, что все так дети на таких позициях стоят, но есть такие дети. И понимаете, проблема, на мой взгляд, в чем? Может быть, мы и правы с вами, и я больше чем уверена, что то, что мы несем, это беспрекословно ценно, это временами, эпохами, человечеством, все это подтверждено, иначе бы это, наверное, не сохранялось. Но все-таки вопрос, какие дети сегодня растут? У нас с ними есть диалог? Если нет диалога в семье у родителей? Я приведу сейчас очень горький пример. Десять лет назад, вообще я учитель истории, я всегда начинаю свой урок с того, что историю надо знать своей семьи сначала, а потом уже историю города, родины, краеведения и так далее. И если лет 10 назад, 15, дети исписывали тетрадки, рассказывая о том, кто их родители, где они работают, дедушка, бабушка, делали это азартно, с удовольствием, им это было интересно. Ребенок рассказывал мне, как однажды он собрал всю семью за тортиком и попытался выяснить, что это было за время перестроечное, когда он родился. Вот на мой вопрос, как реагировали собравшиеся родственники, он говорит, они переругались, потому что одни хвалили Горбачева, другого ссорились. А он чувствовал живую историю в рассказах этих родителей. Сейчас, когда я пытаюсь Вот у нас такое задание сейчас пошло, интересно, каждый ребенок должен просто записать, кто воевал в годы войны из его родственников. Так вот, больше половины детей знать не знают, кто воевал. Задаешь вопрос родителям, а родители говорят, я не знаю ничего, отстань от меня. Так вот, скрепы, вот эта связь поколений, мне кажется, это самое главное, что мы должны сохранить. Не то, как и чему мы будем воспитывать. Время поставит и расставит все это так, как надо. Их время – это не наше время, но мы должны быть рядом с ними, и мы должны передавать самое ценное им. Так вот, зная их, мы будем знать, на каком языке говорить с ними. Но, повторяю, знаем ли мы современных подростков? Знаем ли, какие они книги читают, чем они живут, что для них ценно? Я почему так говорю? Потому что, дорогие мои учителя, обратите внимание, они прекрасно пишут сочинения, дают характеристики, очень правильные, кто прав, кто виноват, рассуждают очень грамотно. Но посмотрите в жизни, как они себя подчас ведут и какими они живут своими нравственными или безнравственными понятиями. И еще я хочу сказать... Дорогие учителя, низкий вам поклон всем тем, кто остается быть тем учителем, который считает, что он должен говорить с детьми. Потому что система образования нынешняя сделала из нас учителей, стандартных учителей, которые должны работать в стандарте современного образования, где все расписано, как, чему и каким образом мы должны детей научить. А диалогу с детьми на уроке практически места нет. Наша задача ОГЭ, ЕГЭ, и мы должны именно в этом направлении работать. Поэтому тот, кто еще остается из той эпохи времени, когда еще можно было говорить с детьми душой на уроке, а не языком стандартов, низкий вам поклон. А вот все-таки какой сегодняшний ребенок, мне кажется, надо об этом говорить и объяснять нам самим себе, на каком языке мы должны с этими детьми говорить. Уж поверьте, нашим собственным языком нашего времени мы не можем с ними говорить. Они с нами не заговорят на этом языке. Мы их должны знать сначала, а потом уже выстраивать свою стратегию воспитания. А мне кажется, это у нас большой-большой пробел. И потом, у меня такое впечатление, простите, я заканчиваю, что мы вообще в крутейшей осаде сейчас с вами. Осада в чем? Родители считают, что мы должны давать образование детям, а воспитывать они их будут сами. И интернет со своей стороны сам воспитывает этих детей и полный противовес нашему с вами образованию. Улицы и все остальное прочее – это их собственная жизнь. А то, что мы приходим к ним и пытаемся с ними говорить на нашем языке, они не часто его понимают, этот язык. А как найти этот язык? Как построить этот диалог? Чтобы построить, надо ребенка знать. Вот поэтому я и говорю. Нам бы с вами поговорить о том, какие наши дети сегодня, а уже потом, как мы будем с ними говорить, а не просто воспитывать. Спасибо за внимание.
Спаси, Господи.
Спасибо большое. Здравствуйте всем.
Но Гераклит говорил... что Цицерон говорил, история – это наша лучшая учительница. Спасибо.
Извините, пожалуйста, господин профессор, у меня такой вопрос. Я, если можно, начну с афоризма. Есть такой замечательный философ и ученый Эпикур, который однажды сказал, если Бог желает предотвратить зло, но не может, то он бессилен. Если может и желает, то откуда берется зло? Если не может и не желает, то какой же он Бог? Скажите мне, пожалуйста, кто есть Бог? Что есть Бог? Зачем он нужен нам в современном мире? Церковь и вера — это одно и то же? Или это разные немножко структуры? Спасибо большое.
Вот спасибо. Вот это уже интересно. Это совсем другое дело. Начну с конца, видимо, что церковь – это та реальность, с которой мы сталкиваемся, и в ее задачу входит только выражение того откровения, которое Бог давал человеку. Но это человеческое общество, и поэтому оно может выражать это в разной степени, от 100% до не только нуля, а до минус даже. И мы видим это в некоторых христианских образованиях, как, например, видим в католицизме, который дошел до того, что вот, вот мы только недавно говорили, легенда о великом инквизиторе. Пожалуйста, до чего дойти? Мы не с тобой, а мы с ним антихрист. Сейчас то, что сейчас делает Папа Римский, например, Франциск, какие у него выступления, какое, посмотрите, обратите внимание, какое фарисейство невероятнейшее. Евангелие говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, а он перед всеми телекамерами мира умывает ноги беженцам и целует их. Ну как? Вы поняли? Кто? Что это такое? Так что церковь нельзя смешивать и с Богом как таковым. Церковь – земная организация. Я понимаю, о чем вы говорите. Именно о земной организации говорите. Вот. И здесь она может в разной степени исполнять ту миссию, которая ей действительно поручена Богом. Вот. А в отношении же того, кто такой Бог, в отношении того, что кто такой, действительно об этом стоит действительно поговорить. Само понятие «Бог», учитывая многообразие религиозных воззрений, не имеет однозначного содержания. Поэтому в данном случае мы должны говорить только о том, какой религии понимание. Вам приведу два примера. Вот я неоднократно участвовал в диалогах с мусульманами Ирана, там даже в Тегеране, так? И я помню, когда мусульмане нам заявили высшим свойством, высшим достоинством, если хотите, Бога является справедливость. А мы говорим, нет, что вы! Если Бог был бы справедлив, то нам бы, наверное, и одного мига просуществовать бы невозможно было. Как? Почему? Почему? И пришлось говорить, почему. Что у нас в душе творится? Это Бог может потерпеть, да, скажите, когда мы лукавим, лжем, лицемерим, завидуем, похотствуем, жадничаем и так далее. Мы же должны быть уничтожены тогда. Или, по крайней мере, тут же наказаны были так, что, я не знаю, взвыли бы. Слышите? Я вам пример привожу. Вот мусульманское понимание. Да, он милостивый, всемилосердный, но, извините, он каждому воздаст, как держитесь. Христианство же говорит, что высшие категории, если можно так выразиться, являются несправедливость, а любовь. И если бы не был Бог любовью, то вообще бы и бытия не было. Поэтому, когда мы говорим о том, кто такой Бог, обратите внимание, мы подразумеваем это существо. Нет. Что же написано? Бог есть любовь. Простите, но любовь – это же чувство. Это же духовное переживание. Мы же все знаем, что такое любовь, правда? Когда я люблю, я знаю, что это такое. Это же чувство, не правда ли? Которое выражается и в моих деяниях, в моем отношении. Когда я люблю человека, я так отношусь, когда не люблю, иначе. И слышите, вдруг поразительная вещь. Бог есть любовь. Не существо на какой-то планете, подобное нам. А это, оказывается, что? Любовь – это какое свойство? Если хотите, это духовное свойство. И этим самым христианство выражает не что иное, как что выражает языком, если хотите, физики. Любовь, которая есть Бог, есть абсолютный закон нашего бытия. Подумайте только. Что будет, например, если я, прекрасно зная о том, что существует закон тяготения, так, ну, я смотрю, как летают птички, Я нахожусь на 15 этаже и полечу с 15 этажа. Говорит, ах, кончу жизнь самоубийством. Более низкого этажа, ах, поломал руки, ноги. Христианство говорит, абсолютным законом бытия – любовь. Все, что ты совершаешь против любви, ты вонзаешь нож в кого? В себя. Ты, кажется, делаешь зло другому? Нет. Другому еще извини, сделаешь ты или нет. А себе ты вонзаешь нож в самого себя. Абсолютным, всесовершенным законом нашего бытия является любовь. Она – это абсолютная любовь, которой подчинены все прочие законы. И так называемой справедливости все подчинено этому. Вот Он, Бог. Это прежде всего любовь. Вы знаете что? Вот мы к этому привыкли и не изучали, поскольку с богословием мало кто знаком, а я вам скажу, может пригодиться. Это невероятнейшее, потрясающее открытие в области религиозной. Никто никогда этого не знал и не ведал. Приносили жертву, молились Богу, чтобы Он смилостивился или дал нам что-нибудь, это как человеку. А что это любовь какая? Он дождит на праведных и неправедных. Подумайте только, посылает солнце праведным и грешным, как закон тяготения одинаков ко всем, так Он ко всем. Но какой закон? Закон любви, по которому, даже когда наши ужасные какие-то преступления и делают, и тогда это по закону, все это устраивается так, чтобы для человека находился выход в лучшую сторону. Вот, оказывается, кто такой есть Бог православный. А буддизм возьмите? Нет. Или индуизм? Карма. Что такое карма? Если хотите, что такое карма? Это что-то? Это Бог? Нет. Это бездушный закон причинно-следственных отношений. И больше ничего. Безусловный, абсолютный. Закон, как машина. Она железная. Так? Она что, душу имеет? Нет. Но она работает. Как часы, например. Хорошие часы, они же исправно ходят, правда же? Но вы же не скажете, что там есть душа. Так и закон кармы. А мы говорим, а любовь – это не просто исправно. Это вы слышите, чувство. Это состояние. Значит, состояние, как у кого может быть только? У личности. Бог есть любовь, это есть личность. Причем именно исходя из нее, весь этот мир потрясающий, чем характеризуется прежде всего? Удивительной красотой. Это удивительная красота. Что бы мы ни посмотрели. Но женщины все знают, что такое косметика. А знаете, что говорил Пифагор? Пифагор. Космос. Красота. Вот что ведь он сказал. И к чему бы мы ни обратились, возьмите природу. Действительно, всюду красота, которая чарует, очаровывает. Вот кто есть Бог, первичная красота, являющаяся источником всего этого бытия. Зло откуда? Очень просто. Нельзя летать с 15 этажа. Закон же тяготения. Неужели не понимаете? Поэтому божественные заповеди – это что есть? Это, думаете, приказы? Законы? Какое неразумие! Это предупреждение любви. Не делайте, пожалуйста, вы этого. Не ходите по гвоздям, которые торчат босиком. Вы себя пораните. Не завидуйте, не лгите. Вы себя раните этим. Учтите, грех – это что такое? Это рана, которую кто наносит мне? Бог мне ломает руки, ноги, когда я выпрыгиваю оттуда. Я, грех — это рана, которую я наношу себе. Бог предупреждает, предупреждает, не завидуй, ну что ты, что у другого человека так хорошо, а ты зеленеешь весь. Видишь, уже страдаешь. Не греши, если... И в какой степени ты сможешь не грешить? В той мере ты только себя обезопасишь от всякого уродства, от ран, от настроений, от всего негодного, что только может быть. Вот это такой Бог. Он, оказывается, есть любовь, он есть личность, он есть Творец. Вот проистекает откуда. Еще раз повторяю, это величайшее открытие Христа, который сказал, что Бог есть любовь. Никогда этого никто не знал. Вот что, а страдания и скорби, вот откуда. Он говорит, не ходи по гвоздям. А я говорю, Господи, ты знаешь, как пяточки, помните, как коробочка говорила, Чичикова, помните? А не почесать ли вам пяточки на сон вечером? Мой покойный супруг очень любил это. Ну, Чичиков, как вы помните, все-таки отказался от чесания пяток. Да. Ну, а мы не отказываемся и прям по гвоздям шлепаем. Прям по гвоздям идем, лжем, лукавим, ненавидим и так далее. И потом говорим, ах, откуда это такие страдания? Откуда наши беды? Я пью, и у меня вдруг цирроз печени. Ой, куда только Бог смотрит на это. Вот откуда все это проистекает. Но эта тема очень интересная, и не только полезная, даже пользительная. Спасибо вам за вопрос.
Спасибо. Спасибо, уважаемый Алексей Ильич, за ваше выступление, за ответы на вопросы. У нас сейчас по расписанию еще будет командная викторина для всех гостей. Я надеюсь, они очень много узнают из истории церкви нашей Русской Православной в годы Великой Отечественной войны, отвечая на вопросы и слушая ответы. Дорогой Алексей Ильич, еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня дали не только нам много информации для размышления, а прежде всего показали нам и образец духовности и нравственности.